От Луки, 18, вот первый стих. Нам надо всегда молиться и не унывать. Я как раз сказал, что у нас тенденция есть быстренько молиться, ожидая вот моментально ответ, когда не получаем, как-то, да ладно, я буду обратить к человеческому вот, силу. И тогда надо молиться и не унывать. So we must pray and not give up. And there is a tendency to pray and expect quick answer. Give me the quick answer now. And when we don't get it, to then lose our faith in God. So prayer is something we must continue in. Итак, он дал такой притч, сказал, что одна вдова, у кого был суд. И она пришла к судье и начинала кричать за справедливости. В конце концов, он думал, да ладно, я буду дать ей то, что она хотела. Интересно, потому что вообще в этом времен женщина вообще не так выступала бы, только если у ей не был никакой мужской представитель. Значит, она была совсем одна. Вот. И тем более, обратить внимание на женщину было очень необыкновенно. Сколько я понимаю, был такой суд, да, и все кричали на этом судья, что так, да нет, не так. И вот одна женщина, одна, без никакой защитники, без никакой мужской,
не было защиты.
Да, вот защиту. Пришла одна и кричала. Поэтому у ей было такое стремление, такое желание получать ответ. В большинстве женщин, наверное, вообще думали бы, да нет, это не стоит. Ходить туда, кричать, да нет, он не будет обратить никакое внимание. Я без мужской представитель, без никакой защитник, я одна, совсем одна. Да нет, зачем? Он не будет обратить внимание. Но она продолжалась. So this woman, in those days, the judge would not have really been interested in a woman. It was only men who were allowed in the court. And here they have, there's a woman, and she keeps on shouting. Can you imagine what it would be like in the courtroom? It was all men, and there's this woman, and she's so alone that she doesn't even have a man to represent her. Because women did not have a part in public life, and she needed a man to represent her. But she didn't have that man. She was completely alone. But she kept on shouting for justice. Итак, одиночество этого женщины как-то представляет, по-моему, наше одиночество в этом мире, пока мы ждем пришествия Иисуса. And the loneliness of that woman in some sense represents our loneliness as we wait for the return of Jesus. Итак, в 7 стихе, so in verse 7, написано, что в конце концов, Бог будет и тоже дать нам справедливости. И справедливость – это то, что мы очень-очень хотим. В разных областях, но мы все хотим справедливости. И видеть эту справедливость. Наверное, у нас были очень больные личные отношения с кем-то. Или вообще судебный процесс не получился для нас, как должен быть. У нас все кое-что не хватает, что справедливости я не получал. И поэтому у нас есть чудесная надежда, что Иисус придет. Почему? Чтобы дать нам, избранных своих, справедливости. And so justice is something that we all feel has not been done in our lives. Every one of us feels that. It might have been in a personal relationship that went wrong. It might have been that the government process of justice and judgment wasn't fair to us. All kind of different reasons. We all have a great need for justice. And the message here is that we will get justice, but not now. We will get it when Jesus comes back. But, verse 8, но, в 8 стихе, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? То есть это открытый вопрос. Если, когда Иисус придет, у кого будет вера? Такой вот призыв к нам. Потому что каждый второй парень на улице сказал бы, ну да, я верю. Но здесь это под вопросом. So he says verse 8, but when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? But if you just go out there and ask people, do you believe? Yeah, everybody, 50% at least of people will say, yes, I believe. But it's not the real faith, because Jesus says, will anybody believe? Итак, получается, что жить по-духовному в нашем поколении, в этом последнем, кажется, поколении до пришествия Иисуса, духовным образом будет очень и очень сложно. So I think what we can say is that living spiritually in the last days before Jesus comes back, which is our time now, will be very, very difficult. Итак, дальше насчет молитвы. В 11 стихе, so verse 11, again talking about prayer, фарисей став молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебе, что я не таков, как прочие люди. The Pharisee, verse 11, prayed within himself. Иногда получается так, что мы считаем, что да-да-да, я молился. Когда что случилось? Это так, что один вот часть нашего ума, наверное, молился или говорил, можно сказать, на другом, на какую-то черную коробку, которую мы называли Бог. То есть мы молились бы внутри себя. И это то, что тот человек сделал. Нам надо понять, что нет. Молитва – это не внутри себя, где одну сторону мозги разговаривают с другом сторону, которой мы называемся Бог. Нет. Нам надо иметь тот смысл, что молитва – это реальное обращение к Богу, что Он там, и я здесь. И мой слов доходит туда. So, we have this tendency, this problem when we pray, that we actually pray inside ourselves, that one part of our brain is talking to another part of our brain, like a black box that we call God inside our head. And that's just praying within yourself. It's not the real prayer. Prayer has got to have the sense that we are going out of ourselves, that God is there, that He is located in a physical, real location, and I am on earth. But my words, every one of them, do actually get to him. That's what we've got to remember. Другой человек, 13 стихе, не смел даже поднять глаз на небо. The other man in verse 13 would not even lift up his eyes to heaven. Но ударя я себе в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Интересно, что во время распятия Иисуса написано, что люди тоже ударили себе в грудь. Значит, поскольку они видели Иисуса на кресте, они как-то покаялись. Потому что тот человек, ну, когда он ударил себе в грудь, это знак, что он на самом деле чувствовал, ну, свои греховности. Будь милостив ко мне, грешнику. Итак, когда мы размышляем о смерти Иисуса Христа на кресте, о распятии Иисуса, как-то естественнее мы будем и так же понять наши греховности. And so, when this man hits upon his breast and says, God be merciful to me, a sinner, the hitting on the chest was a sign of repentance, a sign that I know I have sinned. And that same phrase, to hit on the chest, on the breast, is used later on in Luke about the crucifixion of Jesus. That the people who saw, who watched the crucifixion of Jesus, beat upon their breast. And they did that because they were convicted of their own sinfulness. And so when we think about the death of Jesus, as we see Jesus on the cross in front of us, as it were, we also are, I think, persuaded of our own sinfulness. Шестнадцатом стихе. verse 16. Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Let the little children come to me, don't forbid them, for such is the kingdom of God. Это не значит, что у нас должен быть как-то наивный. Бог не хочет наивности. This doesn't mean that we should be naive. Но я думаю, что у детей есть какое-то желание веровать. Ты так скажешь, они так принимают. И в отношении к Богу у нас должно быть и так же. Он обещал, что Иисус придет, те, которые крещенные во Христе, будут обязательно жить в этом царстве здесь на земле. Так и будет. И нам надо вот просто так верить. Он сказал, так и есть. So, to be like children does not mean that we should be naive. It means that we should believe. And really this is the message, that if we simply believe that Jesus died and rose again, and that we who are baptized, that we who are in Christ, will also live forever with him in his kingdom, then this is our hope. And if we just believe it, that that's really true, that this happened, so it will be. And I think it is in that sense that we're asked to be like children. Итак, тот богатый человек пришел к Иисусу. And so the rich man comes to Jesus. Иисус сказал, 22 стих, «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». И, услышав, отпечалился, потому что был очень богат, и вообще ушел. So, the rich man, Jesus says to him, verse 22, verse 23, you must sell all that you've got and give to the poor, and the man walks away. So, I can't do it. Но я думаю, что если тот человек, тот богатый человек, сказал бы, ну хорошо, я просто не могу это делать, у меня недостаточно веры. А что, если я буду 50% продать, я могу? Я думаю, Иисус сказал бы, ну хорошо. Но Иисус дал ему очень высокий призыв. И Иисус очень любит так и делать с нами. Но если мы не сможем до конца это делать, я думаю, все равно. Он не хочет, что мы будем просто уходить от Него. I'm sure that if the rich man had said, look, I would love to, but I don't have the faith. I'm too weak. But Jesus, can I sell 50% and follow you? I think Jesus would have said, yeah, sure, do what you can. But instead the man just walked away. And God also puts, I think, big challenges in our lives as well. Ладно, 25 стих, я об этом раньше говорил, но стоит как-то повторить. Verse 25, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom. У них были в первом веке, конечно, города. They had in the first century big cities with walls, стенами. И был в этом стена огромный ворота. And there was in the wall a big gate. So big that a camel could go through it. И тот ворота был до такой степени большие и огромные, чтобы ворота, чтобы верблюда мог войти. Но были и тоже маленькие ворота. But there was also within the big gate a little gate. Внутри этого огромные ворота были и тоже вот маленькие ворота. И они называли это игольные уши. And they called this the eye of the needle. Итак, если верблюда. And so, if a camel это
как и насос, но... Итак, если верблюда хотела вот через эту маленькую, надо всем товары выбросить. Потому что с всякими товарами было бы нельзя. И верблюда должны как-то на как, четверах, да?
На колени.
И выбросить всякие товары, чтобы еле-еле через тот игольный ущерб.
So, if the camel wants to go through the small gate, the camel has got to get rid of all its goods, all its wealth, and get down on its knees and just about go through the little gate that was called the eye of the needle. И поэтому Иисус сказал, что вот это очень сложно для богатый человек. Тем более богатый динозавр. Это точно как динозавр. Чтобы войти в царствие. And so Jesus says it's very difficult for the rich person to go into the kingdom because he's got to humble himself. And he's also got to get rid of all his wealth so that he can get through the little gate. И часто мы думаем, а зачем я не богатый? Если я богат был бы, я мог бы очень много хорошего сделать. We all think, I'm sure we have all thought this sometime in our lives. Why can't I be rich? If I could be rich, I could do so much. Но почему мы не богаты? So why are we not rich? Потому что Бог хочет, что мы будем войти в царствие. It's quite simple why we're not rich. Because God wants us to be in His kingdom. Итак, 30 стих, но 29-30. Иисус сказал, verse 29 and verse 30. Нет никого, кто оставил бы дом, или родители, или браки, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более во все время и во век будущий жизни вечной. But Jesus says, if you leave your brothers, sisters, wife, children, lands, etc., you will receive in this life and also in the future, in the kingdom, when Jesus comes back. Но как получаем все время? But how do we receive them in this life? Я думаю, что мы здесь, то есть в церковь, получаем. Но это зависит на функциональность этого церковь. То есть, если людей вообще не поступают как брат или сестер, если они не открыты друг другу, то тот пророчество, тот возможность, можно сказать, не получается. So we receive all these things, brothers, wife, children, houses, etc., here in the church, in the body of believers. But that depends whether the church is functional. It depends whether we do treat each other as brothers and sisters or not. Один момент, 33 и 34. Verse 33 and 34. Иисус очень ясно предсказал, что они будут бить и убьют его, и в третий день воскреснут. Это просто так, это самое вот понятно. Но они ничего из этого не поняли. Слова все были для них сокровенны. Они не разумели. And yet, although it was so clearly stated, they did not believe. They did not understand. И почему они не поняли? Why didn't they understand? It's very clear how it's written. Почему они не поняли, когда очень, очень понятно сказано было? Я думаю, что мы не понимаем, когда мы не хотим понять. Когда для нас речь как-то требуется кое-что от нас. And I think we don't understand things, not because of intellectual failure, but because... We don't want to understand because it demands something from us. И факт того, что Иисус умер на кресте, кое-что требует от меня. Это требует факт того, что если я на самом деле с Ним, мне надо носить Его крест. Мне надо ходить за Него. И также в этом плане страдать с ними. Я это не хочу. И так как-то легче, ну, быстренько почитать, вот где написано распятие Иисуса, и вот дальше. Не обратили слишком много внимания. И тоже они так и сделали. Он начинал говорить о распятии, да ладно, нет, мы не хотим это понять, не слушать. Очень часто в Евангелии, не здесь, а довольно часто, когда он начинал говорить о распятии, его будущей смерти и распятии, они начинали совсем по-другому говорить. Это видимо, они не, мы не сможем как-то сосредоточиться на его смерти. Поэтому очень хорошо, что раз в неделю мы собираем здесь, чтобы, по крайней мере, пробовать это делать. Думать о его смерти и распятии. И то, что это требуется от нас. So, they didn't want to think too much about the crucifixion because it demanded too much from them. Because if he died, so must I die. If he suffered, so must I. If that was his cross, well, I must carry his cross. And I don't want to do that. I don't want to suffer. And that's why in many places in the Gospels, whenever Jesus starts talking about his death, the disciples start talking about something else. Or here, he starts talking about his death, and they just do not understand it, because they don't want to understand it. And so, when we read the record of the crucifixion of Jesus, we also tend to quickly read it and move on. And psychologically, it's because it demands too much of us. 41 стих, verse 41. Иисус встречал слепой человеком. И спросил, verse 41, Jesus meets with a blind man and he asks him a question. Чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозрел. So he says, what do you want from me? And the man says, well, I want to see. Разве это не очевидно вопроса? Isn't this an obvious question? Иисус встречал слепым человеком, слепой человеком. И знал, что у него было возможности ему исцелить. И он спросил, зачем он такой очевидный вопрос спросил, чего ты хочешь от меня? Потому что тот человек кричал, 39-й, сын Давидов, помилуй меня. So, why then does this man, you know, he's crying all the time, please, Jesus, help me, help me. And then Jesus says, knowing that he could heal the man and give him his sight, he says, well, what do you want? Isn't this the obvious question? Why did Jesus ask him? Я думаю, ну почему Иисус задал такой очевидный вопрос? Чего ты хочешь от меня? Конечно, он хотел зрения. Зачем? Потому что Иисус иногда так и делает с нами, чтобы сосредоточиться нам на то, что мы на самом-самом деле хотим. Наверное, мы очень много потеряли в жизни. А зачем? Потому что Иисус как-то хотел пробовать, по крайней мере пробовать, сосредоточиться человек на то, что ему на самом деле нуждает в жизни. And maybe this is why sometimes we lose a lot in life. And why do we do it? Because Jesus is trying to make us focus upon what we really want. He's asking us the question, what do you really want in your life? What do you really want? And he works like that. Because like he worked in the first century, so he works in the 21st. Как он действовал в первом веке, так он и действует в 21 веке. То есть он работает, действует в жизни человека, чтобы ну, он вел бы человеку к такому ситуации, где он на самом деле думает, что я хочу в жизни. И мы все здесь из-за этого. Мы поняли, что хоть я не совершенный, далека от совершенства, я хочу отношения с Богом. Я хочу быть в Его Царстве. И слава Богу, что Бог работал в нашей жизни, и мы остались живым до сих пор. Чтобы мы сможем принять то решение, что да, я хочу быть с Ним. So, God has worked in our lives in strange ways, to bring us to that position where we feel, yes, I want to be with you. That's the one thing I want, is to be with Jesus. The one thing I want is to live forever. And that's why Jesus has worked in our lives in very strange ways to bring us to this moment. Пока у нас от Луки открыто, давайте прочитаем от Луки 22 глава. Luke 22, verses 19 and 20. This is about the breaking of bread. Luke 22, verses 19 and 20. Luke 22, verses 19 and 20. И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Итак, тот хлеб является символ тела нашего Господа Иисуса. Ну, давайте тогда помолимся. So we're going to give thanks now for the bread. We're going to pray to God for the bread. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, который мы понимаем как символ тела твоего возлюбленного сына. Father, thank you for this bread, which we understand as the symbol of the body of your son. Спасибо тебе за то, что ты дал все, в принципе, для нас. Thank you, Father, that you gave everything that you could for us. Знаю, Отче, что тело и крови Твоего Сына было для Тебя самое-самое драгоценное. Father, we realize that the body and blood of your Son was the most expensive and valuable thing you could give to us. Отче, прибудь с нами. Father, remain with us. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Amen. Ладно, давайте помолимся за... за стакан. Отче, спасибо тебе за тот символ кровь и жизнь нашего Господа Иисуса. Отче, пусть как тот сок будет становиться немножко частью нашего физического тела. Пусть его дух, его пример будет также частью нашей духовной жизни. Чтобы, когда Он придет, мы сможем опять быть с Ним и садить на одном столом с Ним, на Его трапез, который, мой уверен, будет точно на этом земле еще раз. Father, we thank you for this cup in which we see the symbol of the body of the blood of Jesus. And we pray that as it becomes part of us, so His life and His example and His being might become part of us. So that we might drink this again with him when he comes back. Во имя нашего Господа Иисуса, in the name of the Lord Jesus, for his sake, Amen.